Интересно о важном, компетентно об актуальном, неожиданно об очевидном, полезно для каждого. На стартовой площадке «Радио России Псков».
Доброе утро, уважаемый радиослушатель. Доброе утро всем, кто слушает нас на волне Радио России. У микрофона Анатолий Тиханов, в эфире передача «Стартовая площадка». Когда я и мои коллеги желаем вам доброе утро, мы желаем вам также благополучия на весь день, чтобы он не был омрачен неприятностями, конфликтами, ссорами. К сожалению, не всегда день складывается так, как нам хотелось бы. Сами того не сознавая, мы в течение дня находимся в разного рода правовых отношениях с начальством, управляющей компанией, с поликлиникой, куда обращаемся в случае необходимости, с соседями. Едем, в конце концов. И не всегда эти отношения складываются так, как нам хотелось бы, в нашу пользу. Тогда мы начинаем вспоминать о своих правах и, как когда-то говорили, искать правду в разных инстанциях. Не так давно в России появился еще один институт правовой защиты граждан в лице уполномоченного по правам человека. Все больше и больше граждан прибегают к его помощи. Как вы уже поняли, речь сегодня пойдет именно о защите прав человека, и потому со мной на стартовой площадке уполномоченный по правам человека по Псковской области Дмитрий Шахов. Доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте, доброе утро.
Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 66-27-47. Вот у меня такой вопрос, который, наверное, интересен и всем радиослушателям. Ведь когда человек вступает в какой-то конфликт, гнёт какая-то проблема, он может прибегнуть к помощи различных инстанций контролирующих, ну, главным образом, суд. Суд решил, все, это свято. Решение суда должно быть выполнено. А какая роль уполномоченного по правам человека? Вот какое место он занимает в государственной структуре?
Ну, вы знаете, надо вспомнить о том, что уполномоченные появились как государственный орган, дающий начало из парламентов западных стран. И главная задача была уполномоченного – это в случае, если органы власти не помогли гражданину, и гражданин считает, что его конституционные права нарушены, обратиться к уполномоченным, который должен рассудить, насколько те или иные органы власти свои обязанности исполнены добросовестно, и в случае, если придет к выводу, что органы власти в отношении гражданина нарушили права, обратиться к этим органам власти и потребовать, чтобы они восстановили нарушенные права. Поэтому сегодня статус уполномоченного позволяет рассматривать жалобы, когда уже гражданин обошел необходимые инстанции, которые должны были в первую очередь оперативно отреагировать на его законные жалобы, обращения. И если он недоволен с вынесенным решением, то путь уже к уполномоченному. К сожалению, наши граждане приходят гораздо чаще. Они приходят сразу, когда им отказали в чем-то. И вот здесь, к сожалению, хотел бы предупредить, что все-таки вот, поскольку институт уполномоченных – это институт дополнительной гарантии, чтобы не затягивать время и как можно быстрее человеку ответить на его вопросы, все-таки желательно, когда к уполномоченному уже приходит с каким-то отказом. Кто-то отказал, тут какой-то
пример. То есть все инстанции прошел?
Ну, не все инстанции, а хотя бы первую инстанцию, которая должна была просто решить его, и человек видит, что его наглым образом обманули, либо его просьба не услышана, либо действительно, сказать, от него просто отмахнулись. Тогда действительно с ответом этой организации можно приходить к нам, и мы готовы вопросом заняться, посмотреть, если действительно мы придем к выводу, что в отношении гражданина нарушены права, уполномоченный по правам человека будет вмешиваться в процесс для того, чтобы права гражданина были
сняты. Даже если решение суда состоялось, вы тоже можете такое...
По судебным решениям процедура достаточно сложна, потому что действительно суд – это уже окончательный венец всех решений и споров между органами власти. Но есть один нюанс, когда все-таки сегодня у федерального уполномоченного, а мы с ним достаточно в тесном контакте работаем, если мы все-таки признаем, что действительно в ходе рассмотрения судебного дела нарушены права фундаментально человека-гражданина, и есть основания для оспаривания в вышестоящих инстанциях, мы можем ходатайствовать перед уполномоченным федеральным по правам человека о том, чтобы он обращался в высшие судебные инстанции для опротестования приговоров, решений судебных органов, и чтобы дело рассматривалось заново по существу. Но это очень сложная ситуация, поэтому, конечно же, при таком решении мы должны и дело посмотреть.
Да, это судебное... довольно долгая процедура.
Процедура действительно
очень долгая. После суда оспаривать суд.
Очень сложная вещь, поэтому, конечно же, мы предлагаем, чтобы все-таки граждане, когда уже идут в суды, все-таки и видят, что у них есть сложности и проблемы, приходите к нам сначала, мы посмотрим вашу правовую позицию, скажем, есть ли смысл идти в суды, если есть, то как надо себя вести в суде и какие аргументы должны стать тем доказательством, что ваше дело выиграть.
Угу. Вот у нас есть информационный повод сразу на примере доказать, как работает вот ваш институт. Вчера 8 марта, Международный женский день. Я хочу спросить, как часто нарушаются у нас права женщин? Я знаю, что по профсоюзным ситуациям, которые рассказывают, представляют профсоюзы, что часто нарушается. Сразу спрашивают возраст, семейное положение. Часто женщина выходит из декрета, но ее отправляют, стараются от нее избавиться. К вам обращается женщина с такими проблемами?
Анатолий, вот действительно, эта тема достаточно очень распространена, в том числе и у нас в стране, и в Европе. И вот как раз я недавно...
А в Псковской области?
То же самое, потому что я вот недавно вернулся из семинара, который проводили международные эксперты Организации Объединенных Наций, и как раз именно вопрос дискриминации, в том числе женщин, в различных сферах, они достаточно актуальны, они очень простые, с одной стороны, а с другой стороны, как бы настолько и работодатели, и другие граждане, кто наделен властными полномочиями, к этому спокойно относятся, к сожалению, случаи бывают. Ну, конечно же, самые большие распространенные вещи – это семейные отношения. Уполномоченным тоже приходится сталкиваться с этим.
Например, какие ситуации были по семейным отношениям?
Ну, вот у меня сейчас в производстве находятся два таких достаточно сложных дела. Это когда идут бракоразводные процессы между гражданами Германии и России и между турецко подданными и гражданами России. Сказать. Дело такое непростое, конечно, но вот, по крайней мере...
Справа женщины здесь надо отстать.
Да, да, потому что мужчины, с одной стороны, себя ведут не очень подобающим образом, и к отношению к женщине, и по отношению к детям, которые есть в семье.
Ну, это вот турецко-подданный так ведет себя, да.
И германский гражданин тоже.
Германский гражданин тоже. Ну, немцы вроде бы не должны быть. Ну, ладно. А скажите, вообще чаще всего по каким проблемам, по каким вопросам к вам обращаются? Где чаще всего нарушается, именно нарушаются права человека? Не обращаются, потому что обращается еще не значит, что человек прав.
Да, должна быть жалоба обоснованная в этой части. Потому что многие вещи, которые мы рассматриваем, они действительно приходят к мнению, что все-таки граждане здесь не правы, сказать. Но я скажу так, что, по крайней мере, больше 40% обращений – это связано с социальными и экономическими правами граждан, сказать. Где-то процентов, наверное, 10% – это политические права граждан. Вот сейчас мы как раз подводим итоги перед годовым докладом о почете деятельности уполномоченного, и как раз мониторинг будет представлен о том, где чаще всего в Псковской области нарушаются права граждан. Могу сказать, что достаточно очень непросто обстоят отношения между призывниками и военкоматами, потому что все три жалобы, которые мы получили на рассмотрение, они подтвердились, и, в общем-то...
В чем суть их?
Суть простая, о том, что военкомат не дает полную информацию призывникам о возможности прохождения альтернативной службы, не знакомит с документами, которые касаются его состояния здоровья, ну и, соответственно, само состояние здоровья оценивается весьма очень поверхностно, доходит до того, что по многим вопросам, которые мы сейчас видим, человек избирает в армию, а потом военные комиссии уже в воинских частях признают его негодным в службе.
Владимир Владимирович, сейчас много споров идет о капремонте опять. Платить, не платить. У нас получилась довольно, наверное, странная ситуация. Вначале приняли закон о капремонте, да, а теперь Конституционный суд тебе рассматривает, правильно или неправильно принят был такой закон. Я думаю, что по капремонту к вам тоже много обращается людей.
Были первые месяцы большие обращения по этой части, потому что действительно платеж достаточно большой, непонятно, как его расходовать. И я здесь скажу следующее, что, конечно же, мы тоже выявили в ходе наших проверок, к сожалению, муниципальные власти своевременно до населения не довели цели этого капитального ремонта, как наиболее эффективно его расходовать. И самое главное, мы настолько обленились управлять собственными домами, где проживаем, что, к сожалению, вот этот платеж стал для нас таким жупелом безответственности, что мало, так очередной побор. На самом деле, если, в принципе, все делают по закону, и граждане достаточно активны в своих домах, деньги можно зачислять на специальный счет, который только будет расходоваться исключительно по вашему решению.
Ну, ваш дом на спецсчете?
Мы сейчас по этому поводу проводим собрание и обсуждаем, потому что, действительно, нас никто раньше об этом не упомянул. Ко мне пришли мои соседи и сказали: Дмитрий Владимирович, давайте мы попробуем все-таки разобраться с капитальным ремонтом и как-то выйти на наиболее приемлемые вещи. Деньги большие платим, а куда они уходят, неизвестно. Мы действительно будем принять решение о том, что, скорее всего, будет специальный счет. Мы создадим совет дома, как положено, в принципе, было 2-3 года назад сделать, но никто об этом, конечно же, не сделал, и муниципальные власти даже не беспокоились. И, соответственно, я думаю, что вот эти сборы потом совет дома, опять-таки, по полномочиям будет только он утверждать смету расходов на капитальный ремонт. И сами сроки капитального ремонта тоже могут быть установлены советом дома, ну, исходя из нормативных документов, там 25 лет дома должно быть, поэтому... Большое предложение, пользуясь эфиром, берите власть в домах в свои руки и контролировать расходы, в том числе и коммунальные платежи, потому что ко мне много по коммунальным платежам обращалось, когда уже все инстанции, в том числе судебные, признаны. И мы тоже определились в одних случаях о том, что ряд решений о установлении тарифов и порядка сбора не только противоречит действующему законодательству, но и вообще, сказать, вместо того, чтобы собственников собрать, собрали простых проживающих для установления тарифов, хотя это должны быть собственники. А собственник, как оказалось, там муниципалитет в большинстве случаев.
На что мы ждем от Конституционного суда? Если уже закон принят, теперь Конституционный суд что, может откорректировать что-то?
Да, он может дать конституционное толкование данному закону о том, что либо он противоречит Конституции, либо не противоречит Конституции, потому что позиция сторон достаточно непростая. Одни считают, что это какой-то обязательный налог введен. А более важный аргумент связан с тем, что граждане не контролируют эти расходы. И, во-вторых, это чужие деньги, которые используются на ремонт тех домов других собственников, ну, которые не должны использовать. Поэтому как бы есть основания, о чем поговорить.
В общий котел они идут, и куда потом уходят?
Это если у вас нет спецсчета. Да, если вы завели свой собственный спецсчет, то никто не вправе их трогать и сбрасывать на ремонт других домов. Ну и, конечно, самый сложный вопрос, наверное, самый тяжелый, о том, что когда люди приватизировали свои квартиры и власти не сделали там капитальный ремонт, что здесь-то делать? Потому что все-таки по закону 91 года обязанность лежит на властях, и они обязаны были в этих квартирах сделать капитальный ремонт. Ну, я думаю, что Конституционный суд должен...
А теперь они говорят, что это не наше дело, да?
Ну, вот я скажу даже больше, что сейчас мы, когда анализировали практику выплаты взносов за капитальный ремонт, тоже обращаюсь к нашим согражданам, к нашим жителям Псковской области, кто достаточно активно интересуется капитальным ремонтом, поинтересуйтесь, сколько у вас муниципальных квартир и государственных, и поинтересуйтесь, как власти платят эти сборы за капитальный ремонт за муниципальные и государственные квартиры. Они тоже должны платить наравне со всеми жителями.
Ну, мы сейчас прервемся на несколько минут. Наша постоянная рубрика «Один день», в которой мы рассказываем о событиях, которые произошли вот в этот день, ну, в данном случае 9 марта, в Псковском крае, в разные времена, в разные эпохи.
День в день.
9 марта.
В этот день, в 1477 году, состоялась отправка посольства из Пскова в Москву с посадниками Кузьмой Сысоевичем и Василием Логиновичем. Послам было поручено просить о соблюдении старины, о присылке наместника и об освобождении захваченных князем Ярославом людей. Царь Иван III принял псковские дары в размере 100 рублей и в ответ одарил послов, обещав вскоре дать ответ о делах со своими людьми.
9 марта 1861 года во всех храмах Пскова был прочитан манифест об отмене крепостного права. Его встретили радостью и ликованием. По просьбам прихожан впоследствии были отслужены молебны о здравии государя-императора Александра II. Напомним, согласно манифесту, крестьяне получили права свободных сельских обывателей, то есть полную гражданскую правоспособность во всем, что не относилось к их особым сословным правам и обязанностям, членству в сельском обществе и владению надельной землей. Крестьянские дома, постройки, все движимое имущество крестьян было признано их личной собственностью. Помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были предоставить в пользование крестьянам придомовой участок и полевой надел.
В этот день, в 1917 году, губернский комиссар Временного правительства, председатель губернской земской управы Александр Александрович Беллин обратился к населению с призывом помочь новому государственному правительству в его заботах и стремлении создать добрые правовые начала, а также соблюдать спокойствие и порядок, обеспечивать армию и население всем необходимым, бережно относиться ко всякому имуществу, своему и чужому.
9 марта 1923 года моряки Чудской пограничной флотилии установили шество над островами Залета в Псковском озере. Чудская флотилия появилась еще в 1915 году, но в 1919, после ожесточенных сражений между красными и белыми, в которых принимали участие и моряки, Чудская флотилия прекратила свое существование, а военная база «Раскопель» была сожжена белыми при отступлении. В 1921 году флотилия была восстановлена и получила статус пограничной.
Материалы предоставлены отделом краеведения Псковской областной научной библиотеки.
Доброе утро. В эфире «Стартовая площадка». Мой собеседник, уполномоченный по правам человека Псковской области, Дмитрий Шахов. Мы продолжаем наш разговор о правах человека. Ну, очень часто, я так понимаю, из нашего разговора, люди, пройдя все инстанции, к вам обращаются как к последней надежде, что вопрос не решается, не решаем, чиновники ссылаются на разные обстоятельства, и вам приходится решать эти вопросы, которые, кажется, не так-то было и сложно решить. Бывают же такие случаи?
Да, они бывают, к сожалению, очень часто, поэтому вот одно из таких достаточно интересных, на мой взгляд, дел, которое своими корнями уходит в далекие 40-е годы прошлого века, касалось одного обращения, связанного с установлением истины. В каком статусе родственник воевал в период Великой Отечественной войны? И я скажу, что нам на протяжении 2 недель пришлось поднимать приказы Народного комиссариата обороны и законы СССР от 39-х, 40-х, там, 41-х годов, посвященных призыву на военную службу. И вы знаете, я скажу так, что, конечно, я-то всегда думал, что в те времена было немножко пожестче с соблюдением законодательства. На самом деле, конечно, военный период показал, что не все было так замечательно в нашей стране, и много было тех решений, которые принимались, если вразрез с советскими законами. И, к сожалению, вот такая халатность со стороны, в том числе и высшего руководства, вводила неразбериху, в том числе и по оформлению документов о том, кто был военнослужащим, кто не был военнослужащим, кто был в действующей армии и какими документами все это регламентировалось. Поэтому вот 2 недели изучения исторической справки нашей страны, конечно, интересно, но все бы хотелось бы, чтобы это сделали те люди, которые не смогли сделать вовремя, и человек 10 лет ходит по инстанциям и так и не может...
То есть 10 лет он ходил и сказал правду, да?
Ну, я думаю, даже уже гораздо больше, потому что история началась с неправильно выданного удостоверения, как он считает, в 1988 году.
То есть получается, что чиновники, да, ну, скажем, страдают, наверное, правовым нигилизмом. Ну, не все, конечно, но вот те люди, с которыми он сталкивался, в данном случае так и получалось, да?
Ну, мне кажется, здесь, конечно, в последние годы стала резко падать система ответственности чиновника за свои ответы и за свои решения в отношении граждан. Ну, что говорить о том, что даже теперь за взятки дают штрафы, а не реальные сроки заключения.
То есть отдал деньги, которые взял, да? И свободен.
Ну, на одну взятку попали, сказать, а 5 или 10 взяток было, что называется. Это, наверное, не совсем правильно, я считаю, потому что все-таки люди, избирая власть, не доверяют. Самое дорогое и ценное, что есть, это расходование бюджетных средств налогоплательщиков, ну и большого имущественного комплекса в виде государственной собственности. И все-таки с этих людей должна быть и ответственность совершенно другой.
Вот скажите, такая проблема, как переселение из ветхого жилья, вам приходилось с ним сталкиваться?
Она не только, в этом мы с прошлого года начали официальное расследование по ряду переселений в домах.
Опять нарушение, да, вы?
К сожалению, есть, и мы сейчас хотим понять, в чем это подноготное, либо это действительно, опять, как я уже говорю, сказать, безграмотность наших чиновников, либо это действительно какие-то иные соображения, которые преследуются при принятии решения о расселении жителей из ветхих домов в новые дома. Причем самое, что интересное, вот при тех решениях, которые мы сейчас анализируем, я не буду сейчас о них рассказывать, потому что пока еще находится в стадии расследования.
Будет заключение.
Да, у нас будет заключение, скорее всего, но мы вот хотим все-таки понять, что мешает чиновнику поступать прямо как написано в законе, а не придумывать какие-то иные способы для того, чтобы расселить граждан из аварийного жилья.
Дмитрий Владимирович, к сожалению, осталось не так много времени, чуть больше минуты. Несовершеннолетних права. Вы тоже стоите на страже соблюдения
их
прав?
Ну, сегодня у нас есть специализированный институт уполномоченного по ребенку, да. Поэтому все, что касается прав касаемо детей, это все занимается Наталья Соколова, поэтому я тоже знаю, у нее достаточно большая подборка жалоб, и люди к ней с удовольствием обращаются. Но, по крайней мере, и это сегодня права, которые всем известны, и самое главное, требуют защиты.
Ну, к сожалению, нам надо заканчивать нашу передачу. В эфире вместе со мной на стартовой площадке находился Дмитрий Владимирович Шах, уполномоченный правом человека Псковской области. Дмитрий Владимирович, я вас еще раз приглашу обязательно, потому что...
Спасибо.
Да, это неисчерпаемая тема, и нам есть о чем поговорить, в частности, о совещаниях, в которых вы участвовали в последнее время в Москве. Мы обсудим это тем более подробно. Спасибо, что вы были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо, до свидания.